Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор» в студии Марии Баченина. И я напомню, а вдруг кто-то еще не слышал, что Минздрав России утвердил новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав. И именно эти новые правила предусматривают обязательный тест на определение маркеров, которые свидетельствуют о хроническом алкоголизме. То есть как было раньше? Раньше ты немножечко потерпел, пошел, получил права, вышел и начал это дело отмечать. Сейчас так не выйдет. Ну и вообще, конечно, мы слабо, наверное, представляем себе, что такое хронический алкоголизм, потому что многие понимают, алкоголизм, он и есть алкоголизм, а вот те стадии, когда он переходит из одной в другую, когда становится хроническим, вообще что с этим делать? Я сегодня решила обсудить с врачом, психиатром-наркологом высшей категории, главным врачом медицинского центра Корсаков Алексеем Владимировичем Казанцевым. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, вот этот маркер хронического алкоголизма, карбогидрат дефицитного трансферина, сокращенно CDT, прости господи, помолясь, начнем. Вот что это такое, если объяснить человеческим языком? И вообще нужно ли это знать нам, когда он появляется в крови человека, когда он пьет сколько?
Это сывороточный белок, который переносит железо. Здесь в данном, так сказать, в данной ипостаси, да, в CDT для определения хронического алкоголизма, или я все-таки бы уточнил, что частоты употребления, злоупотребления алкоголем, если он ежедневно пьет 60 грамм чистого алкоголя в день.
А чисто это что такое? Это
а я могу перевести, да.
Давайте,
то есть это 600 миллилитров вина.
Так.
1,5 литра пива,
ага.
200 грамм 40-градусного алкоголя.
Вот так вот. Вот в день. Для
в
сугрева
день.
200 примешь на грудь,
да,
под капусту, да, с картошечкой.
Да, и CDT положительное.
Ого. Хорошо, а в течение какого времени это нужно принимать до теста? Ну, месяц. Нельзя полмесяца подождать, и кровь очистилась после этого?
Можно. Этот трансферин уходит в течение 2 недель.
Ага, то есть 2 недели до медкомиссии.
2 недели
не
до
кататься.
Медкомиссии. Но не забывайте, то есть если уже печать алкоголика на лице есть, да, то есть где деньги хранишь, они в мешках, а мешки где под глазами, то есть я как называю лицо и фигура, как оплывшая свеча с лимфостазом, то спрятать очень тяжело. Даже
вот это
женщина...
отекшая, опухшая.
Да, да, с помощью косметологических процедур вот как-то тяжеловато. И...
Вы что на меня так пристально смотрите?
Нет, я просто, это ж, я же психиатр, это видимо, издержки моей работы, да.
Хорошо, а значит, если, допустим, долгое воздержание и там год не пьет человек, то все будет чисто, можно ему.
Все будет чисто, конечно. А так я еще раз говорю, я немножко не договорил по поводу внешнего вида. То есть есть же еще другие анализы. Раньше были биохимические анализы, они и сейчас есть на самом деле. А те люди, которые у нас находятся в клинике, кто потом ходит на амбулаторное лечение, соответственно, всегда есть печёночные ферменты, о которых мы не забываем. Они считаются сейчас на данном этапе, да, недостаточно информативны, но в совокупности, в комплексе они идут. Обязательно есть опросники, которые есть и в России, и за рубежом их очень много, разные названия, не хочу их рекламировать. Есть опросники, состоящие из 4 вопросов, есть опросники более такие расширенные.
Алкоголик,
да,
ты или нет?
Да, конечно, задают вопросы, человек отвечает, он может избегать, конечно, ответа на эти вопросы уходить.
Я подготовиться не смогу к экзамену.
Может, и сможете, но где-то все равно есть вариант проколоться, понимаете?
Это
самое печальное,
конечно,
что многие вот эти 2 недели-то подождать не могут. Ко мне уже...
это болезнь.
Да, пошли обращения, да, те люди, которые не пьют запоями, никогда не лечились у нарколога, но любители сходить в паб, посмотреть футбольный матч, а они у нас разные, и обычно у нас не моноболельщики, то есть вот я сколько наблюдал, то есть болеют и за «Спартак», но еще болеют за массу иностранных команд. Соответственно, в неделю посетить паб, да, там, так сказать, с друзьями, это не разовое мероприятие. Вот у них CDT-то повышен, да. И вот для них 2 недели продержаться сложно.
Слушайте, ну давайте тогда поговорим сразу о стадиях, как они различаются. Вот чтобы было понятно, каждый день бокал пива или баночка коктейля, вот эти убийственные, для бессмертных выпускаемые химозные алкогольные коктейли. Сколько надо пить, чтобы считаться алкоголиком первой степени или алкоголизмом страдает? Да, стадии. Второй стадии. сзади, ну и так далее. Можете вот понятные нам, обывателям, примеры привести?
Ну, сейчас у нас уже нет диагноза хронический алкоголизм, у нас есть психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Ну и, соответственно, там уже постадийно может быть. Значит, раньше было эпизодическое злоупотребление алкоголя, когда человек эпизодически, то есть изредка, мог напиваться. Далее шел хронический алкоголизм первой стадии. Это когда уже была потеря количества контроля, но она была не всегда. То есть периодически человек ситуационно мог остановиться. Ну, понимая, что ему завтра на работу, понимая, что он там на корпоративе пьет с начальником, и если он сейчас выпьет чуть больше, то начальник может или в глаз получить, или услышать все, что он о нем думает, от подчиненного.
Так.
То есть он как-то себя еще мог контролировать, но уже напивался, уже начали появляться амнезия, опьянение, то есть провалы в памяти, но они еще были изредка, так сказать, после каких-то критических доз, то есть человек сам себя еще более-менее регулирует. Вторая стадия, человек уже себя не регулирует, у него основное, это вот они говорят, 100 грамм не стоп-кран, дернешь, не остановишься, да, или, как раньше говорили, капля в рот попала. То есть человеку данному достаточно, как опять же говорили, понюхать пробку, ну, то есть употребить небольшую дозу алкоголя, и он, соответственно, уже обязательно напивается. Остановиться он уже не может.
И провал... тут быстрее идет опьянение, потому что он уже...
Не-не, про быстрее я расскажу. Ага, вторая хорошо. Стадия еще все относительно.
Все относительно.
Да? То есть там как раз... я о чем не сказал, упустил толерантность. То есть устойчивость к алкоголю, она растет. Вот второй стадии она достигает своего плато. Да, то есть оно ровненько держится, там у кого-то это может быть литр крепкого алкоголя, у кого-то полтора.
То есть пьешь, зависит, а не пьянеешь.
От роста весовых, ну, это суточная доза. То есть в первой стадии, или когда человек только употребляет, это для него будет уже доза смертельная. И был период, когда я какое-то время работал параллельно на экспертизе государственной, и меня очень раздражал один и тот же вопрос, их два, вернее, было. Зачем меня привезли, я что, за рулем? А второе, когда они видели, что у них 3-4 промилле выдыхаем в воздухе, это на самом деле смертельная доза, ну или доза, так сказать, комы. Они говорили, что сразу вспоминали Задорнова. Я потом тихо ненавидеть стал, когда 300 человек мне сказали, там, что я уже труп. Я говорю, ну ты сейчас выйдешь, не факт, что ты трупом не станешь. Там внезапная остановка сердца, то есть алкоголь все же кардиотоксичный. И это самый алкоголь, чем страшен, он самый полиорганный, в отличие от других психоактивных веществ.
Поражает огромное количество органов.
И даже вот недавно я смотрел YouTube, буквально там разговаривали бывшие там три каторжанина, как они говорили, и они говорят, вот я-то видел, да, на протяжении своих сроков, который был в заключении, что если алкоголик заходил, так сказать, в состояние белки, потом он все оставшиеся срока так вот не в сознанке-то и ходил. Ну, то есть поражает. А вот наркоманы, говорит, как-то переломаются, и все приходят. Я не говорю, что наркотики хорошо, это зло, это страшное зло, погибают они даже быстрее, но вот у алкоголя такая ситуация. И третья стадия алкоголизма, к сожалению, я их называю винни-пухи, не с целью оскорбления, а с целью сравнения того, что в голове моей опилки. Да? То есть там уже,
вы
к сожалению...
про мозг, а не про фигуру.
Я про мозг,
Деградация,
конечно,
да?
полная, да. Алкоголь уже принимается в малых дозах, уже не принимается крепкий алкоголь, вот, у человека уже нет никаких морально-этических норм, уже нарушение памяти, мышления, интеллекта, то есть всего.
А вот,
и, соответственно, поражение уже органов, то есть это панкреатиты,
такие...
холециститы, поражение печени, циррозы, предциррозы и так далее.
Алексей Владимирович, а кто же такие интеллигентные алкоголики, которые выглядят чистенькими, ведут себя нормально и вроде и с памятью у них хорошо? Такие знакомы каждому, и при этом они пьют каждый день. Как же тогда это сопоставимо с деградацией полнейшей? Что у них, мозг какой-то особенный?
А я сейчас расскажу, что все зависит от базы. Я всегда говорю, что вот должно быть базовый фундамент, да, а потом надстройка. Вот надстройка рушится в первую очередь. А фундамент сохраняется долго. Это мы знаем, да, по, как вы говорите, интеллигентам, известным артистам, поэтам, певцам там, и так далее. То есть очень долго. И профессиональные навыки пропиваются в последнюю очередь. То есть я знаю массу профессионалов, которые были уже, как вы говорите, деграданты, да, но если ему дашь задание, так сказать, по его данному профилю, то он может, ну, по крайней мере, любого молодого специалиста там дать фору. Вот это действительно есть. И опять же мы забываем, знаем, что так называемые интеллигенты-алкоголики, они же периодически лечатся и к нам в клинику обращаются. Я только в связи с врачебной тайной не имею права об этом говорить. Они проходят курсовое лечение, у них есть трезвость. Многие прошли, те, кто более молодой, ну, относительно молодой, там до 50 лет, прошли реабилитационные программы. Кто-то находится в полной абсолютной чистоте, кто-то периодически срывается. Но это уже нет такого, что они постоянно ведрами пьют алкоголь и так далее.
Алексей Владимирович, а вот на третьей стадии алкоголизма, когда уже мозг в процессе разрушения, то можно ли это лечить или это уже неизлечимо?
Сложно лечить. Головной мозг вообще очень сложно лечить, и я всем говорю и не устану повторять, что берегите, да, то есть свой головной мозг, начиная там с детей, чтобы они нигде не падали, головой не ударялись, с качелек не падали, в аварии, чтобы не попадали, контактные виды единоборств, потому что это самое вот хрупкое, да, у нас вроде череп крепкий, но на самом деле эта субстанция очень хрупкая. И самое главное, чтобы все понимали, любая черепно-мозговая травма, это благодатно, я называю, черноземом, да, для развития махрового злокачественного алкоголизма. У кого-то этот алкоголизм может всю жизнь протекать, и человек, так сказать, умирает естественной смертью, с возрастом просто уменьшается количество употребления алкоголя, или человек, так сказать, прекращает в связи с соматическими заболеваниями абсолютно употреблять алкоголь. Кто-то идет в варианте перманентно, потому что форм пьянства разных много. То есть есть истинные запои, это когда человек, так сказать, биологические часы встали, и мне говорят, ты как-то грубовато говоришь.
Ой, давайте с этого начнем следующую часть, потому что хочется поподробнее. Врач-психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев у нас в студии. Не отключайтесь, мы продолжим.
Здоровый разговор.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Здоровый разговор.
Мы снова возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. А у нас в гостях врач-психиатр, нарколог высшей категории, главный врач медцентра Курсаков Алексей Казанцев. Алексей Владимирович рассказал нам о том, какие стадии алкоголизма бывают, ну, основываясь на такой советской, наверное, градации.
Да, то есть более понятной.
А можно ли рассказать, какие критерии у алкогольной зависимости? Или вот критерии и признаки, о которых вы говорили, это одно и то же. Вот как вы определяете алкогольную зависимость? Если к вам человек не пришел, смотрите на него и определяете, и он при вас не пьет. Как?
Ну, есть же у всех медицинских работников, у врачей так называемый хабитус или габитус, кому больше нравится, то есть внешний вид. Человек, злоупотребляющий алкоголем, извините, но все-таки, как я уже говорил, печать алкоголика на лице есть.
Угу,
все зависит,
значит,
от доз, да, от количества злоупотребления, от лет злоупотребления и так далее, сколько это все прошло. Внешний вид. Потом масса зависимых от алкоголя потом перестают за внешним видом следить, да, то есть у них алкоголь все вытесняет. Любовь, социальный статус, увлечение и так далее, и так далее. То есть деградация – это не пустое слово. Все зависит от количества лет злоупотребления алкоголя.
Хорошо, а вот момент опохмеления с утра, он о чем говорит? Он о чем-то вообще говорит или
конечно,
не о чем?
Конечно, вот он как раз и говорит о том, что уже появилась вторая стадия алкоголизма, она устойчивая, что у человека физическая зависимость, и он никак уже не может бороться с этим. То есть он не может там отпиться рассолом, да, как говорят в анекдоте, да, что вы пьете по утрам, да, неужели рассол, это чай был. А вот, то есть уже невозможно какими-то обезболивающими препаратами, да, там, спазмолитиками и так далее, там, энтеросорбентами, да, снять уже. Человек уже прям просыпается с мыслью употребить алкоголь. Слушайте, и вот это, когда она сформировалась, уже бороться очень сложно.
Но почему люди начинают пить? Я так понимаю, что алкоголь связан с каким-то центром удовольствия в нашем организме?
Ну, конечно, любое психоактивное вещество связано с центром удовольствия. Единственное, другое дело, его найти очень сложно, потому что была такая же операция стереотаксиса при сжигании жидким азотом лимбической зоны в головном мозге, как говорят, ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Делали, Питер очень активно этим занимался, стереотаксисом. Ну, честно говоря, массу и наркозависимых пролечил, которые перешли потом на алкоголь и благополучно, к сожалению. Ну,
независимо от этой процедуры. Да,
да, да. То есть вот сложно найти. Зона удовольствия, на самом деле, он огромный коммуникатор. Вот, то есть человек самый скромный становится самым общительным.
Вот, почему, когда выпьешь, тянет совершить какой-то подвиг?
Да, ну, потому что есть корка и подкорка, да, то есть у нас вот уходит все на инстинкты. Хорошо быть кисою, хорошо собаку, где хочу пописываю, где хочу покакаю. Это все зависит от алкоголя, ну, количество, согласна, да?
Количество, не от какого-то конкретного напитка.
Абсолютно от количества алкоголя, от устойчивости. Мы всегда забываем, что у женщин и мужчин различная толерантность, то есть устойчивость к алкоголю, ну, в силу физиологических причин, там, содержания жидкости в организме, гормональных перепадов.
Ну, мы поговорим еще о женском алкоголизме, да.
Вот, и здесь, соответственно, ну, и рост и весовые показатели. То есть более крупный человек, он пьянеет, конечно, более медленно, чем более мелкий. Но, опять же, все зависит от толерантности, от устойчивости. Если он уже давно злоупотребляет алкоголем, и у него еще вторая стадия, конечно, у него толерантность будет высокая, и, как говорят, вот русский там всех перепьет, да, там, или там славянин. Но это все вот именно от устойчивости к алкоголю зависит.
А я читала о теории, что в опьянении существует так называемая точка Розанова, достигая которой человек веселится, смеется, радуется, а потом опять скатывается в грусть, тоску и засыпает. Вот если действительно, ну, учитывать, что она такая и есть, в этой точке эйфории надо переставать пить и становиться, или дальше просто невозможно становиться, ты уже едешь как с горы на лыжах?
К сожалению, очень сложно остановиться. Точка эта есть, но одна из теорий. Но на самом деле я наблюдаю, ну, я же длительно очень работаю, больше 25 лет в наркологии стационарной, могу сказать, что с каким человеком, вернее, с каким настроением человек начал употреблять алкоголь, с таким будет весь вечер. Вот пришел он с плохим настроением, вряд ли он начнет веселиться.
Это как-то
вот,
с мозгом связано, вот с химическими взаимодействиями?
Конечно, абсолютно. То есть и сам настрой. Потому что у многих, вот, даже особенно не пьющих, как так называемых закодированных, вот по фильмам, я помню, очень хорошо передавали, там, мне это нельзя, ну давай, давай ты, давай огурчик, вот,
не
давай
верит. Это. Помните,
да,
как
да,
его
да.
Споили?
То есть вот очень такой подход, видно, что человек абстинент, как говорят во всем мире, да, то есть он зависимый, но он находится в данный момент в трезвости, но не проработан, как говорят психологи клинические.
С психологической точки
абсолютно,
зрения не проработан.
Да. То есть первично первая рюмка – это вот как раз психологическая зависимость. Потом идет потеря количественного контроля, вот что характеризует данный вид зависимости. И третье опохмеление, когда уже у человека она сформировалась, идет уже физическая зависимость, он уже не может остановиться самостоятельно. Или ему нужно дойти до определенного дна, как говорят психологи, когда он уже вот все дальше некуда.
Какая, на ваш взгляд, самая распространенная причина алкоголизма?
Да сейчас копнули чуть глубже, начали смотреть, потому что раньше большая часть наркологов были переучены, там, проктологи, анестезиологи, реаниматологи и так далее, терапевты, кардиологи.
Все другие специальности переучивались в наркологов?
Был период, да, 90-е годы, там, начало 2000-х, там, 80-е, может быть, годы, когда распочковалась, так сказать, психиатрия с наркологией, скоро она уже воссоединится. Соответственно, они не видели психологическую психиатрическую составляющую. Сейчас на самом деле я могу сказать, что большая часть зависимости – это коморбиды. То есть это сочетанное какое-то заболевание. То есть это может быть психопатия или расстройство личности и алкоголизм. Это может быть, если брать психоактивные вещества, психостимуляторы и биполярное расстройство.
То есть вот
нет сейчас чистой практически зависимости.
Получается,
депрессия и алкоголизм.
Да, есть, алкоголизм – это заболевание, в первую очередь, психическое.
Да, конечно, да, потому и пишут психические поведенческие расстройства.
Вот этот маркер, да, CDT, да, который, да, будут, обязательный тест будет входить на определение о хроническом алкоголизме, простите. Так вот, если это заболевание психическое, то при чем тут кровь? Ну, химия, она и в Африке химия.
А он просто показывает чистоту, как часто человек злоупотребляет, именно злоупотребляет алкоголем. Единожды напившись, этот тест не будет положительным. Если вы раз напились и потом сдали тест, нет. Если вы дозу эту тоже не добираете, то тест тоже должен быть отрицательным.
А он может быть ошибочным, этот тест?
Может быть, конечно. Есть же масса заболеваний. Есть заболевания обмена веществ, там, толерантности к фруктозе, непереносимости, значит, углеводов. Да,
лактоза какой-нибудь.
Да, гликозилирование, да. И, конечно, при приеме гормональных препаратов, та же гинекология, эндокринология, эндокринологии, угу. противозачаточных гормональных препаратов.
То есть это все может влиять на маркер CDT?
Да, 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 конечно. Вот. И беременность тоже будет, так сказать, ну, недостоверный тест.
Беременность проще всего, наверное, доказать, да, что, ребят, ну какой я пью? Хотя всякое бывает.
К сожалению, да. Не сдерживает, поверьте.
Да, какие симптомы у белой горячки?
Белая горячка – это вот одно из самых распространенных психических осложнений злоупотребления алкоголем.
Почему она белая?
Делириум треманс. Ну, сложно сказать, почему она белая. Белого никто не видит, на самом деле. Все видят маленьких каких-то волосатеньких, черненьких.
Ну, с воображаемым другом разговаривает
человек. Это уже другая история. Я сейчас вам расскажу. Потому что все в белую горячку вкладывают. Нет, белая горячка – это когда человек испытывает зрительные галлюцинации. Зрительные. Слуховые крайне редко. В основном это зрительные галлюцинации, дезориентировка в месте, времени, иногда может быть собственной личности. Белая горячка, к сожалению, может закончиться смертельным исходом.
Ой, а почему?
То есть процентов
почему?
10. А потому что
из-за основное... галлюцинации можно погибнуть?
А любая алкоголизация – это отек головного мозга, а любой психоз металкогольный – это выраженный отек головного мозга. Умирают от отека головного мозга, от отека легких.
Вот. Какой ужас.
Да, и большая часть алкоголиков мрут от внезапной остановки сердца на фоне кардиомиопатии и кардиодистрофии.
Это вот то, с чего вы начали, что выдыхает 40 промилле, говорит, что я уже труп, это случайность, что не труп, правильно?
Конечно, ну, понимаете, я всем объясняю, вот все такие грамотные, вот я там пью так, я-то... Да я говорю, калием-то никто из вас не закусывает, мягко говоря.
Вы что вы имеете в виду, каким калием?
У нас сердце работает, мышца, сердце за счет калий-натриевого насоса.
Так.
Вот, и я всегда рассказываю, ладно, соль там, как говорится, если вы пьете такие, европейцы придумали, что должен быть соль или лайм. Окей. Вот. В России была капуста квашеная, да, там с ягодками и так далее. Тоже окей. Витамин С, да, там аскорбиночка обязательно должна быть. Опять же, натрий был, и опять же, калий был, да, был. Сейчас, по большей части, чем больше длительнее запой, человек за счет калоража большого, то есть огромное количество килокалорий в алкоголе содержится. Но если его разложить по формуле химической, там вода. Вот эти килокалории пустые, я всегда сравниваю, что сердце работает как на холостом ходу. Вот. И, соответственно, курагой никто не закусывает.
То есть не дает питательных веществ организму,
нет,
поэтому сердце
конечно, он сам себя, да-да. И запой обычно длительные, то есть белая горячка не бывает после однодневного употребления алкоголя и даже злоупотребления. Кстати, белую горячку можно определить по одному из признаков, что она возникает в ночь с 3 на 4 сутки после резкого обрыва алкоголя, приема алкоголя. То есть человек до этого пил, дома пытается отлежаться, отоспаться, не очень у него получается. На фоне нарушения сна в ночь с 3 на 4 сутки он начинает, так сказать, быть дезориентированным, галлюцинировать и так далее.
А можно сразу понять, вот это белая горячка у человека, мне, обывателю, не вам, специалисту, а мне?
А вам зачем дифференцировать? Белая горячка – это или галлюциноз, или анероид, или
не
еще
знаю,
что-то.
Может
или
быть, там,
бред преследования.
Идентифицировать.
А вот зачем? То есть вы видите, что у него изменения психики, вызывайте скорую помощь, психбригаду.
Друзья
объясню,
мои,
да.
Да, объясним, и про женский алкоголизм тоже поговорим в следующей части «Здорового разговора». Все страшнее и страшнее. Врач-психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев в студии «Комсомольской правды».
Здоровый разговор. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить.
Твое утро никогда не будет прежним.
Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве.
Главное – доживи.
Здоровый разговор.
Мы снова возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор». Меня зовут Мария Баченина. И, знаете, начали за здравие, а заканчиваем, ну, дай бог, чтобы не за упокой. Потому что тема родилась в моей голове из-за того, что Минздрав России утвердил новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав. И вот новые маркеры на хронический алкоголизм будут искать в нашей с вами крови, уважаемые автолюбители. Но мы решили разобраться, что такое алкоголизм, о его стадиях, о хроническом алкоголизме, алкоголизме. Говорим сегодня с врачом-психиатром, наркологом высшей категории, главврачом медцентра Корсаков Алексеем Казанцевым. Алексей Владимирович, я хочу спросить, почему с возраста нам все тяжелее воспринимать алкоголь? Вот в 20 пьешь, гуляешь, веселишься всю ночь, а на утро еще идешь в университет. А в 30 уже вечером несколько бокалов вина, и на следующий день не можешь встать. Это что, усвояемость какая-то меняется? Или головной мозг тоже начинает сдавать позиции?
К сожалению, с возрастом мы не молодеем. У нас идут и атеросклеротические изменения сосудов и головного мозга. А ферментативная система уже изнашивается, да, плюс питание, плюс стрессы и так далее. То есть возрастные изменения. А, опять же, качество алкоголя и, опять же, количество. Мы все говорим, вот, молодость. Да давайте сравним, сколько мы выпивали в молодости. Это казалось, что много. На самом деле дозы были небольшие.
Серьезно?
Ну, но относительно.
Качество хромало это, очень сильно.
Относительно была же компания. И учитывать, сколько, да, там было очень сложно. То есть в этой компании толерантность низкая в молодом возрасте. То есть даже небольшой, это уже довольно. Довольный, косой, а когда совсем довольный, то вертолеты тебя тошнит, рвет.
Да.
Это как бы
с
нормально.
Этим соглашусь.
Да. Вот. А сейчас уже нет вертолетов, уже не тошнит, не рвет, да, и уже, так сказать, вроде, а может еще, а давайте
хорошо.
Еще и так далее.
Как обещала, о женском алкоголизме. Вот я понимаю, что это не мужская болезнь, это теперь просто человеческая болезнь. Раньше считалось мужской болезнью алкоголизм. Это так?
Нет, конечно, зависимых женщин достаточное количество. Если вот взять сейчас вот прямо на данный момент, сколько у нас находится в двух филиалах женщин, то сейчас вам могу сказать, что процентов 45 женщин стало.
Ого.
Ровно потому, что женщины стараются скрывать злоупотребление алкоголя, они не принимают его в компаниях, они прячут этот алкоголь, они прячутся от своих близких. Я достаточно общаюсь с такими женщинами, мне говорят, да дети не видят. Я говорю, ну вы шатаетесь, когда вот в течение дня вы выпили там бутылку крепкого алкоголя, они приходят вечером. Нет, но я стараюсь это ссылаться на то, что я подскользнулась,
самообман, да?
На то, что у меня голова кружится и так далее. Да, то есть...
Это, конечно, самообман и иллюзия. А это миф, что женский алкоголизм не лечится?
Есть русская народная пословица. Если мужик пьет, изба горит с одной стороны. Если баба пьет, изба горит с четырех сторон. То есть это вот сама характеристика женского алкоголизма.
То есть лечится, но очень сложно, гораздо
очень
сложнее,
сложно,
чем мужской?
Гораздо сложнее.
А в чем прикол?
Обращается позже, еще раз говорю, скрывает употребление алкоголя, обращается позже. Выраженная анозогнозия у них, невосприятие своей болезни. Вот. Они стараются употреблять алкоголь, находясь дома, скрываясь там и так далее. То есть как мужчины они особо не любят выходить на улицу. Я не говорю о третьестадийных, да, и тех, кто там бомжует. Вот, скрываться и так далее. Стараются за внешним видом следить, если еще, так сказать, социальная сохранена позиция за счет косметологов и всего остального.
Да, у женщин большее количество времени уходит на восстановление.
У женщин на самом деле сложнее с ними работать, потому что гормональные всплески очень сложно, то есть их регулировать. Тут еще приходится и призывать помощи эндокринолога. Сейчас есть целый раздел, да, психоэндокринологии. Вот, гормональный статус корректировать, назначать препараты соответствующие. Довольно часто это антидепрессанты разного действия там, и так далее. То есть седативные препараты, потому что у женщин довольно часто это вторично. Не так, что она вот от счастья начала пить, и вот, так сказать, она спилась все равно по пути, когда это было счастье.
Какая-то
да несчастье,
проблема,
какой-то
да.
период, да, прошел.
Давайте о лечении, пока осталось время. Как-то изменились методы лечения алкогольной зависимости, ну, в современном мире. И теперь, я, насколько понимаю, всегда идет рука об руку не только наркология, но и психиатрия, да? Раньше
абсолютно
как не
вместе.
Было.
Да, должны были идти, но, к сожалению, да, раньше как-то все только лечили сам факт употребления.
Физику лечили.
Физику лечили, психику, да. А психикой никто не занимался. А был период, вот я рассказываю про ЛТП довольно часто, когда условно-рефлекторную, да, хотели, как у собак, то есть там тебе ставили определенный препарат, давали выпить алкоголь, тошнот нарвотный, да, и что думаете, кого-то это остановило? Ничего подобного.
Типа кодирование.
Они прекрасно,
такого, да,
понимали. Понимали. Вот. Сейчас, конечно, все идет вперед. Сейчас все поэтапно. Сначала идет детоксикация, да, то есть выведение продуктов распада алкоголя из организма. В этот же период подключаются клинические психологи, которые занимаются на установку на трезвость, но в большей части установку на прохождение реабилитации и общение с родственниками. Далее идет реабилитация. Общемировая практика – это до года, как минимум.
То есть лечение сколько будет занимать, сразу скажите?
Сама детоксикация зависит от состояния. Если это был психоз, значит, это будет 2 недели. В государственных клиниках это 21 день, вот, но основное, да, основной период. Далее идет реабилитация. Реабилитация идет до года. До года, потом идет послелечебный процесс, и, соответственно, дальше уже посещение анонимных алкоголиков.
То это всю жизнь, да?
Зависимых, конечно.
А скажите мне, лечение алкоголизма входит в ОМС?
Сейчас вам скажу, ну, нет, в ОМС не входит, насколько вот. Я знаю до сих пор.
Слушайте, ну, и психологи, я так понимаю, и психиатр работают с заблуждениями, самообманом алкоголика, с отрицанием того, что он алкоголик.
Да,
то есть это начало положено, когда человек признает, да, я алкоголик. Как
абсолютно, это вы говорите про 12-шаговую, да,
да. Да, я Иван Иванович, я алкоголик.
Первично
да?
необходимо признать. Это очень сложно, вот поверьте, очень
я
сложно.
Верю, поверьте,
у спортсменов
верю.
Вообще жестко они считают, что они на зубах, они сильные, вот у тех, у кого, так сказать,
мужик
большое
сказал, мужик
количество
сделал.
Тестостерона, еще алкоголь да. все не вышиб, а он его, кстати, убирает, да.
То есть мужчины становятся импотентами?
К сожалению, да, потому что гормональный статус нарушается. Если мы видим вот по этим товарищам 31-м на улицах, да, со спины непонятно, мужчина или женщина. Женщина становится маскулином, соответствующим органу, голосом там и так далее, а мужчина непонятно, что за фигура у него там и так далее. Конечно,
ну,
это несовместимо.
Это же не значит, что они алкоголики. Это просто такое веяние времени.
Я про бомжей говорю. Нет, они все алкоголики, к сожалению. В России все алкоголики.
А, вы про бомжей, да.
Да, за границей нет, да. Не все бомжи алкоголики.
Скажите, пожалуйста, что делать близким и родным людям, когда в семье есть алкоголик?
Работать первично с собой, потому что они созависимы. Созависимость это не менее, так сказать, приносит им страдания. Да, вот это несет крест, это мой крест. У нее этот крест умер, она нашла второго, или он ее нашел там, и она еще один крест несет. И тогда бесконечно. Я потом еще и дочерям это все передается, тоже они эти кресты потом тащат. Обратиться обязательно к психологу. Психологу, который занимается зависимостями, проблемами зависимости. Я даже бы порекомендовал обратиться к тому психологу, у кого была у самого или у самой проблема зависимости. Они знают эту проблему изнутри. Они знают, как с ней работать, они знают, как работать с родственниками, они знают, как преодолевать сопротивление, отрицание и так далее.
А теперь о вечеринках. Вы мне скажите, если человек не пьет запоем, а выпивает, ну, допустим, раз в неделю по пятницам, у него есть шанс стать алкоголиком?
К сожалению, есть. Не у всех. Я не скажу, что 100%, но у части, к сожалению, есть. Частота увеличивается. У меня были такие пациенты, которые злоупотребляли по пятницам. Потом у них в течение времени плавненько перешло на субботу, а потом уже и на воскресенье.
Вы говорите, злоупотребляли. То есть по пятницам напивались.
Напивались.
Это не значит, что бокал вина по пятницам – это есть шанс стать алкоголиком, да?
Нет, есть же определенные дозы ВОЗ, которые уже давным-давно обсуждали. Мы, по-моему, в вашей студии тоже не однократно, где четко говорится, да, там сколько доз. 4 для мужчин, там 3-2 для женщин.
Это 4 бокала для мужчины, 3-2 бокала
да,
для женщины.
Да, да, да. Но это, опять же, не 150
раз.
Грамм, чтобы вы понимали, ага. Да, там не полный бокал, вот это пол бокала вина. Но как на самом
как
деле должны...
Его, да,
как положено, да. У нас-то льют, как говорят, ты что, краев не видишь,
нет,
да?
Почему? Мы...
Да.
Ну, прекратите. Ну, что же вы нас совсем смешали-то?
Нет, я имею в виду пропагандирую в средствах массовой информации.
А сколько лет нужно пить каждую пятницу, злоупотреблять, чтобы стать алкоголиком?
Да у каждого по-разному. У кого есть какая предрасположенность. Есть люди, которые всю жизнь злоупотребляли алкоголем и относительно злоупотребляли, и, как вы говорите, они интеллигентные пьяницы.
Угу.
А есть те, которые за короткий промежуток времени погибли от алкоголя.
Хорошо, финальный вопрос. Почему мы столько говорим о вреде алкоголя, а алкоголиков меньше не становится? Ну, становится, как нас уверяет Минздрав, но не становится.
Ну вот сказать о молодежи могу, сейчас их
скажите,
стало меньше по сравнению
стало,
с 90-ми, да?
Да,
то есть тот период, когда заходили в отделение и говорили, вот наша смена прибыла, мне тогда ухо резало, я сам тогда юный
это,
был
да,
еще
это
относительно.
Ужасно звучит цинично.
Да, ужасно цинично звучало, их действительно было много, и они были там...
А сейчас чем-то другим догоняются или здоровее нация стала?
Я думаю, что стало здоровее. Я вот сужу по сыну, которому 16 лет. Вот он четко отбирал. Он более избирательный, чем я когда-то, вот в его годы. То есть я был очень тоже избирательный, но он вообще четко. Вот с этими общаюсь, с этими не общаюсь. Вот эти такие, эти такие. Вот. Это не значит, что в жизни у него потом что-то не поменяется. Но тем не менее, у них все-таки другие тенденции, другие эти. У них даже мышление сейчас клиповое.
Алексей Владимирович, идет, то есть пропаганда здорового образа жизни работает.
Работает. Но вот ЗОЖ не люблю. Очень уж громко звучит, понимаете? Ну, потому что все хорошо в меру. Я вот честно вам скажу, являюсь наркологом.
Мы такие существа, которые любят жить и получать удовольствие. Да. Это тоже нужно учитывать. Спасибо вам большое за рассказ, за инструктаж и за консультацию. Врач-психиатр-нарколог высшей категории, главврач медцентра Корсаков Казанцев Алексей Владимирович. Благодарим.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,5.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100,6.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.